В этом видео мы затронем тему реформации, точнее тот период, который предшествовал реформации, и те личности, которые сыграли огромную роль, ключевую роль в подготовке к реформации. Первая личность, на которую мы обратим внимание, это Джон Уиклиф. Джон Фокс однажды заметил: когда казалось, что нет даже искры чистой доктрины, по Божьему провидению является Уиклиф, и через него Господь разбудил мир. Джон Уиклиф был талантливым профессором в Оксфорде. Он был очень популярным и стал ведущим богословом своего времени в Англии. Он отличался тем, что он обличал духовенство, церковь во многих грехах. Он разоблачал высокомерие, жажду власти и богатства католических священников, отвергал догмат о непогрешимости папы и решений соборов. Таким образом, со временем у Уиклифа возникло очень много врагов, которые были против его деятельности и не разделяли его взглядов. По этим и многим другим причинам Уиклифа справедливо называют утренней звездой реформации. То есть он был по сути реформатором еще до реформации, до появления в истории Лютера. Это тот человек, который сыграл ключевую роль в зарождении реформации. Хотя его деятельность не принесла столько много плода, как, например, деятельность Лютера и других реформаторов, все же он заложил основание началу нового периода в истории христианства. Выступая за ограничение влияния папского престола и за национальную церковь, Уиклиф сделал большой сдвиг в направлении к реформации. Он внес огромный вклад в изменения внутри церкви. С 1378 года Уиклиф начал бурную реформационную деятельность. Кроме того, что он обличал духовенство и религиозную знать, он утверждал авторитет Писания. Он не только критиковал папу за его грехи и за то, что он неправильно учил церковь, но также и акцентировал внимание на авторитет Писания. Он говорил о том, что Писание является единственным законом церкви, а сама церковь — это собрание всех избранных Божьих. Кроме всего прочего, Уиклиф критиковал нищенствующие ордена и понимание вечери Господней как пресуществления. То есть понимание причастия как буквально превращение хлеба и вина в тело и кровь Иисуса Христа. Уиклиф не мог согласиться с этим, поскольку не находил этому подтверждения в Писании. Пожалуй, наибольший вклад, который был сделан Уиклифом, является начало перевода Нового Завета. Он перевел Новый Завет с Вульгаты, то есть с латинского перевода Библии, а его помощники продолжили переводить Библию и к 1380 году издали всю переведенную Библию на английский язык. Это положило основание началу нового движения, когда люди получили в руки Библии, когда люди начали читать на нормальном человеческом родном языке Библию, они начали мыслить, они начали подвергать критике то богословие, то церковное учение, которое они восприняли в церкви. Вскоре против Уиклифа оформилась сильная оппозиция, и в 1382 году состоялся поместный собор в Лондоне, который осудил его взгляды, после чего его отстранили от преподавания в Оксфорде. После того, как Уиклиф умер, его враги продолжали свою деятельность, и спустя 41 год после смерти Уиклифа его враги эксгумировали его кости и сожгли, а затем развеяли над рекою. Об этом очень красноречиво как-то написал один человек, один из биографов Уиклифа, следующее: они сожгли его кости и бросили пепел в реку Свифт, протекающую неподалеку. Этот поток унес его прах в Эйвон. Эйвон донес его до Северна, Северн до морей, а через моря и в океан. Точно так прах Уиклифа символизирует его доктрину, которая теперь распространилась по всему миру. Эти слова говорят о том, что начатая деятельность Уиклифа получила свое продолжение, и благодаря его смелости и решительности Евангелие и пробуждение начало в большей мере распространяться в Европе. Интересно заметить, что несмотря на то, что Уиклифа преследовали, точнее ему составили оппозицию, у него появились враги, его не уничтожили, его не инквизировали, с ним не расправились, потому что он был достаточно популярным и влиятельным к тому времени. В этом отношении, благодаря Божьему провидению, он остался в живых, несмотря на большое количество врагов. Что нельзя сказать о других предтечах реформации, которые также выступили с подобным посланием, но которых сожгли, либо повесили. Это были мужественные люди, которые не боялись сказать о правде и которые были готовы принять смерть. Интересно заметить, что именно благодаря проповеди Евангелия, именно благодаря проповеди на родном языке и переводу Библии, реформация стала реальной. Именно благодаря тому, что народ начал понимать то, чему учит церковь, и начало видеть недостатки церковного учения, они начали приходить к пониманию Евангелия. И это движение уже невозможно было остановить, несмотря на то, что его предводители иногда лишали жизни. Следующий человек, на которого мы обратим внимание, является Ян Гус. Ян Гус является одним из самых известных учеников Джона Уиклифа. Он считал себя его последователем и во многом продолжил и даже развил его идеи. Хотя, несмотря на это, он с некоторыми из них был не согласен. Его деятельность проходила в современной Чешской Республике. Он начинал с того, что он начал активную проповедническую деятельность. Он собирал огромные толпы людей, которые слушали его проповедь на чешском языке. И поэтому эта проповедь привлекала многих людей. Это делало его проповедь доступной для масс. Он занимался активной богословской деятельностью. Он вел активную научную жизнь. И несмотря на то, что у него было много врагов, он продолжал разоблачать церковь в ее пороках и аморальности. Он написал некоторые трактаты, которые осуждают церковь в Симонии и в других пороках. Ян Гус также воспринял точку зрения Уиклифа о переходе от институциональной иерархической церкви к невидимой церкви избранных. Это был очень важный шаг в развитии национальной церкви в Чехии. Кроме того, несмотря на то, что его деятельность преследовалась, его избирают ректором Пражского университета. Со временем его отлучают, через время ему присылают приглашение на собор, который созывается с целью рассмотреть его дело. И несмотря на то, что ему предоставили гарантии того, что его жизнь будет в безопасности, когда он прибыл на назначенное место, его схватили и арестовали. Впоследствии его принуждали отречься от его учения. Когда он отказался, его сожгли. Несмотря на то, что у Яна Гуса не было много времени для того, чтобы популяризировать реформатские идеи, он внес огромный вклад своей деятельностью. Началась гражданская война, и реформатское движение приняло еще более радикальные меры. То есть после того, как он умер, это движение не прекратилось, а начало набирать еще больше оборотов. Благодаря тому, что он смело противостоял церкви, простые люди начали видеть и лучше понимать суть Писания. Эта деятельность не прекратилась, и несмотря на то, что жизнь этого человека завершилась, его наследие продолжает жить. Следующей личностью, которая сыграла ключевую роль в подготовке к реформации, был Эразм Роттердамский. Это очень образованный и известный богослов своего времени. Некоторые считают его самым образованным филологом его эпохи. Он внес огромный вклад в развитие христианских ценностей и также в развитие идей, которые легли в основу реформации. Какое-то время он сотрудничал с Лютером, поддерживал его, но не во всем. В некоторых случаях они с Лютером расходились. Например, Эразм был сторонником того, чтобы реформация происходила мирным путем в церкви, без разрыва с церковью и папой. В то время как Лютер был радикально настроен идти вперед и, если нужно, выйти из церкви, если нужно, создать альтернативную церковь. Кроме того, Эразм критиковал Лютера за некоторые его взгляды в отношении свободной воли и других вопросов, поскольку Эразм был гуманистом и не во всем следовал взглядам Лютера. Не все взгляды Лютера в отношении воли человека, его испорченности, порабощенной воли были понятны и принятны Эразму. Ключевую роль или самый веский вклад, который он внес в развитие идей реформации, является его работа над переводом или реконструкцией, вернее, Нового Завета. На тот момент существовало много копий Нового Завета. Его задача состояла в том, чтобы составить Новый Завет, пересмотреть различные копии и максимально приблизиться к тексту оригинала Нового Завета. Эразм проделал колоссальную работу, но делал он эту работу несколько спеша, и поэтому в его тексте Нового Завета было очень много ошибок. Тексты Эразма Роттердамского лег в основу многих переводов Библии, несмотря на то, что он не был самым точным, и Эразм не располагал некоторыми точными копиями, все же он позволил тексту Писания стать доступным. Многие люди могли читать текст греческого языка. И кроме того, этот текст позволил Лютеру сделать перевод Библии на немецкий язык. Он хотел сделать перевод на основании языков оригинала, на основании греческого и еврейского текстов. Кроме переводческой деятельности, Эразм еще и известен своей сатирой. Он много писал и критиковал современных ему богословов, в частности, схоластов, которые много времени проводили над второстепенными и незначительными вопросами. По поводу Эразма еще говорят о том, что он снес яйцо реформации, а Лютер, в свою очередь, высидел это яйцо. То есть Эразм подарил текст Нового Завета на греческом, над которым работал Лютер, делая перевод на немецкий язык. Следующий человек, на которого мы обратим внимание, является Джероламо Савонарола. Он родился в 1452 году в благородной религиозной семье. Это был пламенный проповедник, проповеди которого буквально заставляли рыдать многих людей. Его суровые тексты были направлены против известного дома Медичи. В 1491 году Савонарола был избран настоятелем монастыря Святого Марка во Флоренции и с еще большей силой продолжил свои обличения. А в результате, через какое-то время, семья Медичи была изгнана, и во Флоренции образовалось теократическое государство. Точнее, это был город, в котором бытовали законы церкви, то есть церковь была руководящим органом. Поскольку он продолжал свою реформатскую деятельность, его критика дошла до папы, и ему запретили проповедовать. Через время его признали вне закона, и благодаря инквизиции жестоко пытали, и потом он был повешен и сожжен на костре. Мы видим еще одного мученика, который был вдохновлен Евангелием и который старался распространить идеи пробуждения, который хотел, чтобы церковь реформировалась изнутри. Это далеко не весь список тех людей, которые питали идеи реформации еще до того, как началась официальная реформация в 1517 году. Итак, мы видим целую плеяду мыслителей, которые жили идеями Евангелия. Далее мы рассмотрим то, как реформация начиналась и как она развивалась, какие предпосылки послужили к ее развитию. Несмотря на то, что многие светские авторы считают, что истинными причинами пробуждения были политические мотивы или социально-экономические, в действительности, как мы видим на примере этих героев веры, а также и других реформаторов, главным мотивом или импульсом, который послужил к пробуждению, является Библия на родном языке. И благодаря переводам многие люди смогли обратиться ко Христу. Поэтому самым главным мотивом, несмотря на то, что и другие факторы повлияли на это пробуждение, является богословский, является жажда поистине и желание видеть церковь чистой, незапятнанной симонией или другими подобными грехами.